Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем место Священного Писания, Евангелие от Луки, 22 глава, 19 и 20 стихи. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Аминь. Дорогие друзья, все присутствующие, сегодня мы завершаем четвертой проповедью нашу тему о любви Господней, явленной нам через Иисуса Христа в Духе Святом. Мы говорили с вами, что такое любовь и что такое любить. Мы рассуждали на тему общения в любви. И также мы коснулись вопроса громадной проблемы соотношения сообщества церковного с сообществом мирским. Без любви Божьей мирское сообщество обречено на смерть и уничтожение. Сегодня мы с вами поговорим, наверное, можно было бы обозначить так, о вечере Господней, которая является физической возможностью увидеть любовь Бога. Многие говорят, как показать эту божественную любовь, явленную людям, через Иисуса Христа в Духе Святом, чтобы наглядно, воочию, не только духовными очами, но и телесными очами, люди увидели бы и познали бы эту любовь. Вот такой зримой, наглядной возможностью увидеть его любовь является Вечеря Господня, которую мы, по традиции нашего братства, имеем каждое первое воскресенье месяца. В других конфессиях это бывает литургия. Частота устанавливается в зависимости от традиций и устава этих конфессий. Вечеря Господня разными словами названа в Слове Божьем. Чаще всего так и говорится, вечеря Господня. По-другому еще ее называют вечерей новой заповеди. Иногда называют вечерей любви. Мне больше нравится вот эта третья формулировка вечеря любви. Именно в ней, в этой вечере любви мы наглядно показываем себе и другим, что Бог внутри нас, а мы внутри Бога. Мы сопричастны, отсюда слово причастие, мы сопричастны к Его пролитой крови, Его ломимому телу через Его любовь, обращенную к нам, через Его любовь, обращенную друг к другу. Золотой стих всем вам хорошо известен. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Интересно, мы читаем в Евангелии от Луки в 22 главе, когда Христос сразу после вечери в 19 и 20 стихах открыл вот эту тайну Нового Завета своим ученикам и всем нам. Он говорит, «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Новый завет. Именно в этой исторической вечере, которую он принимал вместе со своими 12 учениками, включая и предателя Иуды, Иуду Искариота, Христос завещал всем нам: «Сие творите мое воспоминание». Почему именно вечеря? Почему именно хлебопреломление, как символ его ломимого тела? И почему именно чаша с вином, как символ его пролитой крови? Тут, конечно, напрашивается аналогия, да? Ветхозаветная Пасха была прообразом физического спасения, да? Там тоже была кровь, там тоже была плоть. Но это была кровь и плоть агнца, ягненка, кровью которого они помазали косяки своих дверей. А в Иисусе Христе это плоть и кровь уже символ духовного спасения. Главное потому, что в Голгофской жертве Иисуса Христа, Сына Божьего, не только была явлена милость Божия для спасения наших бессмертных душ. В Его смерти и воскресении, в Его преподании ученикам вот этой вечери любви интегрирована сущность любви Божьей Ветхого и Нового Завета. Объединены Ветхий и Новый Завет. При этом Новый Завет в его теле и крови с новой заповедью «Возлюби». Мы регулярно читаем это место, да? Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стихи. «Новый Завет в моей крови», говорит он. Евангелие от Иоанна, которую мы уже с вами в предыдущих проповедях упоминали, 13 главу, Христос сказал ученикам своим: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Новая заповедь и Новый Завет имеют одну основу. И фундаментом этого, объединенное в Его крови, через Его любовь, которой Бог возлюбил нас, и ради которой Христос добровольно пошел на Голгофу, на распятие, на смерть и последующее воскресение, является именно любовь Бога, которую Он обращает к нам ради того, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную. Ведь и вечеря Господня, та же, как и рождение, та же, как и спасение, основана на одном простом понимании греховности человека и, как следствие, необходимости его прощения. В молитве Господней мы имеем узловое место. Евангелие от Матфея в 6 главе, когда мы читаем молитву Господню, она говорит нам в 12 стихе: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А как? Как? Без Голгофы, без смерти и воскресения Иисуса Христа это «прости» повисло бы в воздухе, как 10-й этаж без фундамента. Прощение, омытие грехов, спасение – все эти категории на одном фундаменте стоят – Его любви. Все это может произойти только с Его любовью, и только через Его любовь. Причем любовь, возрожденная Его любовью, должна порождать в сердцах людей прощение. Нет любви, нет прощения. И Библия нам однозначно в Новом Завете подтверждает это. Сразу же после молитвы Господней мы читаем там же в 6 главе, в 14 и в 15 стихах. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Небесный». А дальше? «И если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Тут нет двусмысленности, тут нет как бы иного прочтения. Это однозначное прочтение и однозначное понимание. Иными словами, если мы имеем любовь, то мы прощаем. А ведь написано не просто «любите», да? Написано «и врагов возлюбите». Соответственно, прощение автоматически переходит и на ближних, и на дальних, и на врагов. Никто никогда не сможет врага простить, если он его не возлюбил. Тут есть одна загвоздка вот такая, одно непонимание, и даже среди верующих. Ведь если мы имеем любовь, мы прощаем, но нам нужно простить так, чтобы из согрешившего против нас также посеялась его любовь, которая подтолкнет и его к прощению, иногда взаимному, иногда нет. Многие не понимают слова, сказанные первым христианином, да, который пошел на смерть ради этого. Помните, да, побили его камнями. Какая его была фраза там? Он умирает. Он умирает. И он, обращаясь к Богу, просит за тех, кто кидает в него камни. Что он говорит? Отче, прости им. И это немножко приоткрывает таинство вот этой фразы Христа на распятии, да? Отче, прости им. Но тут есть одно разночтение. Они не понимали, что они совершают все это по воле Господней для спасения людей. А вот когда побитого камнями умирающего человека, христианина, можно сказать, когда мы от него слышим, что он говорит «прости им», он практически молит и просит Бога о том, чтобы и в их сердцах поселилась любовь Иисуса Христа, как она поселилась в его сердце. Каждый раз, когда мы прощаем других людей, мы показываем любовь Бога. Любовь Христа, который поселился в нашем сердце, как наш личный Спаситель. Ведь Он, поселившись в нашем сердце, омыл, очистил и простил нас, примирив нас с Богом. Соответственно, человек не прощающий, человек, который не может избавиться от всего в разуме, в чувствах, в воле, своей. Этой любви, где имеет сердце свое. И, соответственно, никакими человеческими, да, даже желаниями, даже сверхъестественными потугами он не может простить. Бывают случаи, когда вот это место не совсем правильно понимают, и их приходится отсылать к Ветхому Завету, да? Легко запомнить. Осия 6:6. Помните это место, кто читал? Он говорит: «Ибо милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. То есть, вы видите, какая аналогия, да? Ни козел отпущения грехов, ни агнец, которого приносили, да, в жертву, ни вот эти воскурения, они не имели под собой одной простой вещи. Не было прощения в любви. Не было любви по отношению к тому, кого ты прощаешь. И отсюда возникает очень нехорошая аналогия. Я нехорошая немножко в кавычках говорю, возможно. Что мы видим, особенно кто несет служение, каждый в своей церкви видит это и фиксирует как бы в себе, да? Вот тот воздержался от вечери, вот этот воздержался от вечери, та сестра или тот брат, они не участвовали в вечере любви. Почему? Ведь опять возвращаемся к этой формуле, да, возлюби. Придя на вечерю, почему мы сказали осязаемость любви Божией? Придя на вечерю, мы свидетельствуем пред Богом и любви, что его любовь в нас, а мы в его любви. А если человек воздерживается от вечери? Я из своего опыта могу сказать, подходишь к брату или к сестре, не принявших вечерю Господню, не участвующих в вечере любви, на вопрос, почему не участвовали, как правило, отвечают, не готовы. А мы кому-то не простили или кто-то нас не простил. Вы извините, я немножко, может, грубо скажу, да, это абсурд. Как это так? Почему не простил? Почему не простили? Если ты с кем-то не примирился, да, раз в месяц. У тебя целый месяц есть, так пойди и примирись. Если тебя не простили, так пойди, на коленях стой, пока тебя не простят, пока он не простит или она. Как же так? А ты приходишь на вечерю, выходит, для чего? Чтобы засвидетельствовать, что в твоем сердце нет любви? Парадокс, да. Был такой математик Каши, говорил, парадокс второго типа. Вот это какой-то парадокс. Если человек христианин, если он принял Христа, и если в его сердце живет Бог, сам Бог, который есть любовь, почему он не участвует в вечере любви? Я вам еще жестче скажу. Не участвуя в вечере любви, мы льем воду на мельницу врага. Почему не решили вопрос? До того, как вы пришли в церковь на вечерю, на причастие, на вечерю Господню. Мы разрушаем единство и нерушимость нашего пребывания в нем, а его пребывание в нас. Ведь как написано? Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Кто-нибудь не согласен с этим? А? Есть несогласные, что прежде чем прийти сюда, пойди примирись. Вопрос в том, что каждый раз, когда мы напяливаем это лично на себя, понимаете, это все равно, что, знаете, шерстяную одежду одеть без нижнего белья, да, колется. Колется, неуютно нам. Почему? Очень просто. Мы ложно понимаем и ложно трактуем его отношение к нам, принижая сам факт богоявления Рождества Христова на землю к нам ради нашего спасения. Есть такая русская поговорка, знаете, утопающий хватается за соломинку. Мы пытаемся оправдать наше непринятие заповеди любви тем, что мы недостойны. Вроде бы как мы правильно поступили, да? Воистину, как написано, словом оправдываемся и словом осуждаемся. Возникает резонный вопрос, а что мешает нам быть достойными? Разве не мы сами делаем себя или достойными, или недостойными? В первом послании к Коринфянам опять это хорошо всем знакомое место. Да, в 27 стихе написано, «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И вот люди хватаются за эту фразу, «А я недостоин». Почему? Ты рождение свыше имел? Рождение от воды и духа имел? На каком основании ты недостоин? Значит, виноват ты сам. А где любовь? Вы знаете, я одно время собирал большой материал, почти 8 лет. В советское время были суды завалены заявлениями о разводе. Да? Приходят, я даже встречал там людей, которые 20-30 лет прожили вместе и хотят разводиться. И судья задает всем один вопрос. А вот несколько лет назад, когда вы выходили замуж, женились, вы любили друг друга? Говорят, да, любили. А сейчас что? Разлюбили. Ну, такое физически возможно. Сегодня мне нравится это, но нельзя путать нравится, не нравится, любить и не любить. Это разные категории. Человек не может быть возрожден чуть-чуть, вы понимаете? Так же, как, прошу извинить за сравнение, женщина не может быть чуть-чуть беременной. Она либо беременная, либо не беременная. Человек либо возрожден, либо не возрожден. Я думаю, это самый главный критерий любви Божьей. Человек родился свыше, опять возвращаемся к третьей главе Евангелия от Иоанна, да? Либо человек возрожденный, либо человек невозрожденный. Помните? Не обманывайся себя, человек, не обманывай себя, Бог поругаем, не бывает. Значит, надо к себе все вопросы обращать. Кстати, на проблеме достоин или недостоин, да, можно было бы и подробнее остановиться. Вот еще раз хочу на этом заострить внимание. Нам необходимо, мы обязаны, мы должны сделать все, если мы рожденные свыше дети Божии, чтобы стать достойными есть хлеб сей или пить чашу сию. Мы часто забываем одну простую вещь. Бог сделал все, чтобы мы получили спасение. Все согласны с этим, да? Опять 3.16 Иоанна, да? Бог сделал все. Что еще можно было сделать выше, да? Послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. А мы что сделали? Все думают, что какой-то автоматизм, да, есть. Вот покаялся, вот принял крещение, а все автоматически произойдет. Нет, нет, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, это самообман. Библия однозначно говорит нам, что мы, став христианами, каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизни мы совершаем тягчайший труд. Как написано, царство сие берется усилием. Это фантастическая работа. Да с Богом, да с Ним, да в Нем и да через Него. Помните знаменитый, да, стих? Душе нельзя давать лениться и воду в ступе зря толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Мне вспоминается известное, мне это в Шотландии рассказали, притча такая есть. Один в церкви приходит и все время молится. Он многодетный отец, у них там есть National Lottery, вот такая национальная лотерея. Он молится, что, Господи, вот у меня постоянно не хватает денег, у меня много детей, дай мне выиграть там. Там 1 миллион выигрывают фунтов стерлингов по национальной лотерее. Дай мне выиграть этот лотерейный, по лотерейному билету, в этой лотерее выиграть 1 миллион. День приходит, два приходит, месяц, год. И, наконец, в очередной раз, когда он обращается опять к молитве в церкви, к Богу, Бог посылает ангела, понятно, это притча, и он говорит, что, правда, с модерновой, да, на современном этапе сказанное. Бог говорит: чадо мое, ты почему целый год просишь меня об этом, а? Разве я не знаю твои нужды? Знаю. Я разве не знаю, что у тебя много детей, и тебе нужно много денег, чтобы содержать, воспитывать и вырастить этих детей? Все знаю. И я хочу, чтобы ты по лотерее выиграл. Но я ничего не могу сделать для тебя до тех пор, пока ты не купишь лотерейный билет. Если ты не купишь лотерейный билет, как я могу тебе помочь выиграть по этому лотерейному билету? Вот так и у нас. Бог готов нам помочь. Бог готов нам дать все, чтобы мы жили по Его любви, чтобы мы поступали по любви, чтобы мы прощали и ближних, и дальних, и врагов. А мы не готовы, да? Я вам опять-таки, может быть, жестко скажу. Мы порой взаимозаменяем Божью волю и Божью любовь на своеволие свое и на свой эгоизм и эгоцентризм. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вот в этой особенности вечери Господней, непосредственно связанной с Его любовью, с Его любовью и необходимостью, с достоинством принимать, да, эту вечерю, хотел бы отметить еще одну деталь. В греческом, вы знаете, он древнегреческий язык Нового Завета, слово «недостойно» – это «анаксиос». Переводится очень многогранно, но можно сказать, это «неприлично», «непристойно», «непочтительно», «незаслуженно». Обычно анаксиос, когда зовут, обращается к человеку, да, как недостойному человеку, то имеется в виду, что он отнесся к тому, что ему дали, например, к подарку, неуважительно. Понимаете, да, вы кому-то принесли такой, может быть, дорогой подарок или не очень, да, но он пренебрег этим подарком. Вот это анаксиос, понимаете? Он совершенно не только не оценил дара, он не способен понять, принять, осознать глубину и ценность этого дара, а если в этом случае дар от Бога, ведь к нашему сожалению, как говорит апостол Павел, не возбуждение говорю, а констатирую факт. Ведь часто мы вечерю принимаем как обычай, ну так положено, как что-то обыденное. Братья и сестры, это не обыденное, это таинство вечери любви, это таинство того, что Бог через свою любовь дает нам очищение нашего сердца от злобы и зависти, от всего-всего-всего, что это сердце разрушает. Очевидно, что только если мы на Его любовь способны ответить Его любовью внутри нас, вечеря любви производит внутри нас действие, именно таинство, которое вложил в это сам Господь Бог. Хотим мы это получить, да? Значит, мы должны жестче, я бы сказал бы так, чрезвычайно самокритично относиться к самим себе. Я виноват, я не сделал, я должен сделать, должен. Только в этом случае мы реально становимся достойными Его любви, Его присутствия воскресшего Христа в нас и нашего присутствия в Нем. Ради этой любви, ради этого спасения мы должны, обязаны перешагнуть через собственное эго, через собственное «я», как бы это нам ни нравилось. В свое время Евгений Евтушенко, мне посчастливилось в 70-х годах быть на его вечере. Тогда в журнале «Нева» вышел цикл его стихов. Эти стихи назвали антисоветскими и их закрыли. И даже весь тираж изъяли журнала «Нева». Очень популярный был тогда научно-публицистический журнал, литературно-публицистический журнал. И вот там были такие стихи. «Достойно, главное достойно, иные встретить времена. Когда эпоха то застойна, то взбаламучена до дна. Достойно, главное, достойно, чтобы раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Страх перед временем падения, на трусость душу не потрать и приготовь себя к потере всего, что можно потерять. А если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе, такую малость, и это можно перешить». Все можно пережить. Все проблемы можно с Ним, в Нем и через Него решить, если Он внутри нас. Если мы живем с Его любовью, в Его любви, и через эту любовь принимаем решения, совершаем поступки. А что для этого надо? Для этого надо приложить все усилия наши, чтобы не потерять эту любовь. Чтобы не прийти через 30 лет ЗАГС и сказать: «Любили, разлюбили». Так не бывает, дорогие мои. И мы еще тоже часто забываем, да, Богу и пред Богом недопустима половинчатость. Я это хорошо помню в начале 90-х годов, да. Сегодня были коммунистами, завтра рвали свои билеты членов, партийные билеты членов Компартии. Сегодня ночью легли атеистами, завтра проснулись верующими. Так не бывает. Вся беда людей, что они все время хотят находиться одной ногой во свете, одной ногой во тьме, знаете? Сделал что-то хорошее, о, какой я хороший! Сделал что-то плохое, раз, спрятался во тьму. С Богом такие штуки не пройдут. С Богом так поступать недостойно, дорогие мои. Богу либо отдаешь себя на 100%, всецело и безотказно. Сказал Бог Аврааму: «Авраам, твоего единственного Исаака, твоего первенца, принеси мне в жертву». Авраам не стал дискутировать с Богом: «Господи, ты что? В таком возрасте ты дал мне, теперь ты его требуешь обратно?» Нет. Авраам взял сына, взял хворост, все необходимое, и пошли туда, на гору для жертвоприношения. Тут еще другое, еще более потрясающее место, да, когда сын, да, что говорит он? Отец, вот дрова, вот это, вот все готово для жертвы, а где же сама жертва? И там звучит знаменитое, да, Иегова Ири: «Бог усмотрит». Дорогие мои, или мы всецело в руках Бога, или мы возрождены через Его смерть и воскресение, или мы не являемся таковыми. Нельзя заниматься самообманом, ведь в Царство Божие входить, да, мы можем тельняшку себе рвать, сказать, да, Господи, да я ради Тебя, да я вот. Бог сказал, а Бог спросит, а ты всем простил? А ты всех возлюбил? А признак моей новой заповеди, да любите друг друга, как я возлюбил вас, работает он у тебя или нет? А Бог с нас спросит, а сколько раз ты пропустил вечерю Господню? Дорогие мои, дорогие друзья, любовь в наших сердцах, Его любовь, это есть исполнение Его воли. Отдав себя целиком и без остатка, Его любвеобильные и полные отеческой заботы руки. Идти Его путем, чтобы войти с Ним и Его любовью в Его царство. Это для тех, кто познал. А если кто не познал ни Его самого, ни Его любовь, то эту проблему очень легко решить. Знаете почему? Потому что Христос ждет каждого из нас. Помните это место? Помните, нет? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Придите, только надо прийти, только надо открыть свое сердце. И только надо познать, как благ Господь. И тогда Его любовь станет принципом нашего существования на этой земле. Его любовь станет воочию видимой во время вечери любви, вечери Господней, и тогда то, что мы читаем в 22-м псалме, мы смело можем сказать: Господь, пастырь мой. Помоги нам, Бог, идя этим земным путем, иметь эту любовь, а кто имеет ее, не потерять. А кто потерял, вернуться опять к Нему. Во славу Бога и во благо нам всем. Аминь.